Глава 18. Как велосипед, как колесо, раз покатившись, устойчиво только в движении, а без движения валится, так и игра между женщиной и мужчиной, раз начавшись, способна существовать только в развитии. Если же сегодня нисколько не сдвинулось от вчера, игры уже нет. Еле дождался Олег вечера вторника, когда Зоя должна была прийти на ночное дежурство. Веселое, расцвеченное колесо их игры непременно должно было прокатиться дальше, чем в первый вечер и в воскресенье днем. Все толчки к этому качению он ощущал в себе и предвидел в ней, и, волнуясь, ждал Зою. Сперва он вышел встречать ее в садик, зная, по какой косой аллейке она должна прийти. Выкурил там две махорочные скрутки, но потом подумал, что в бабьем халате будет выглядеть глупо, не так, как хотел бы ей представиться. Да и темнело. И он пошел в корпус, снял халат, стянул сапоги и в пижаме, ничуть не менее смешной, стоял у низа лестницы. Его торчливые волосы были сегодня по возможности пригнетены. Она появилась из врачебной раздевалки, опаздывая и спеша, но кивнула бровями, увидев его, впрочем, не с выражением удивления, а как бы отметив, что так и есть правильно, тут она его и ждала, тут ему и место у низа лестницы. Она не остановилась. И, чтобы не отстать, он пошел с нею рядом, долгими ногами шагая через ступеньку. Ему это не было сейчас трудно. — Ну, что новенького? — спросила она на ходу, как у адъютанта. — Новенького. — Смена Верховного суда — вот что было новенького. Но, чтобы это понять, нужны были годы подготовки, и не это было сейчас Зое нужно. — Вам имя новенькое. Наконец я понял, как вас зовут.
— Да?
Как же? А сама проворно перебирала по ступенькам. На ходу нельзя, это слишком важно. И вот они уже были наверху. И он отстал на последних ступеньках. Вослед ей глядя, он отметил, что ноги ее толстоваты. К ее плотной фигурке они, впрочем, подходили. И даже в этом был особый вкус. А все-таки другое настроение, когда невесомые, как у Веги. Он сам себе удивлялся. Он никогда так не рассуждал, не смотрел. И считал это пошлым. Он никогда так не перебрасывался от женщины к женщине. Его дед назвал бы это, пожалуй, женобесием. Но сказано, ешь с голоду, люби с молоду. А Олег с молоду все пропустил. Теперь же, как осеннее растение спешит вытянуть из земли последние соки, чтоб не жалеть о пропущенном лете, так и Олег в коротком возврате жизни и уже на скате ее, уже, конечно, на скате, спешил видеть и вбирать в себя женщин и с такой стороны, как не мог бы им высказать вслух. Он острее других чувствовал, что в женщинах есть, потому что много лет не видел их вообще и близко, и голосов их не слышал, забыл, как звучат. Зоя приняла дежурство и сразу закружилась волчком. Вокруг своего стола, списка процедур и шкафа медикаментов, а потом быстро неслась в какую-нибудь из дверей, но ведь и волчок так носится. Олег следил, и когда увидел, что у нее выдался маленький перемежек, был тут как тут. — И больше ничего нового? Во всей клинике? — спрашивала Зоя своим лакомым голоском, а сама кипятила шприцы на электрической плитке и вскрывала ампулы.
— О, в клинике сегодня было величайшее событие. Был обход Низамуддина Бахрамча.
— Да, как хорошо, что без меня. И что же, он отнял ваши сапоги?
— Сапоги-то нет, но столкновение маленькое было.
— Какое же?
— Вообще, это было величественно. Вошло к нам в камеру, то есть в палату, сразу халатов 15. И заведующие отделениями, и старшие врачи, и младшие врачи, каких я тут никогда не видел, и главврач, как тигр, бросился к тумбочкам. Но у нас агентурные сведения были, и мы кое-какую подготовочку провели. Ничем он не поживился, нахмурился, очень недоволен. А тут как раз обо мне докладывали, и Людмила Афанасьевна допустила маленькую оплошность, вычитывая из моего дела...
— Какого дела?
— Ну, истории болезни. Назвала, откуда первый диагноз. И невольно выяснилось, что я из Казахстана.
— Как? — сказал Низамуддин. — Из другой республики? У нас не хватает ковика, мы должны чужих лечить. Сейчас же выписать.
— Ну, — насторожилась Зоя.
И тут Людмила Афанасьевна, я не ожидал, как квочка за цыпленка так за меня взъерошилась. Это сложный, важный, научный случай, он необходим нам для принципиальных выводов. У меня дурацкое положение. На днях же я сам с ней спорил и требовал выписки. Она на меня кричала, а тут так заступается. Мне стоило сказать Низамуддину «ага-ага», и к обеду меня бы уже тут не было, и вас бы я уже не увидел.
— Так это вы из-за меня не сказали «ага-ага»?
— А что вы думаете? — поглушал голос Костоглотова. — Вы же мне адреса своего не оставили, как бы я вас искал.
Но она возилась, и нельзя было понять, насколько поверила.
— Что ж, Людмилу Афанасьевну подводить? Опять громче рассказывал он. «Сижу, как чурбан, молчу. А Низамуддин,
я сейчас пойду в амбулаторию, вам 5 таких больных приведу и всех ваших выписать».
И вот тут я, наверное, сделал глупость. Такой шанс потерял уйти. Жалко мне стало Людмилу Афанасьевну. Она моргнула, как побитая, и замолчала. Я на коленях локти утвердил, горлышко прочистил и спокойно спрашиваю. «Как это так вы можете меня выписать? Ведь я с целинных земель».
«Ах, целинник!»
— перепугался Низамуддин. «Ведь это ж политическая ошибка.
Для целины страна ничего не жалеет».
И пошли дальше.
«У вас хваточка», — покрутила Зоя головой.
«Это я в лагере изнахалился, Зоенька. Я таким не был. И вообще у меня много черт не моих, а приобретенных в лагере».
«Но веселость не оттуда».
«Чему не оттуда? Я веселый, потому что привык к потерям. Мне дико, что тут на свиданиях все плачут. Чего не плачут? Их никто не ссылает, конфискации нет».
«Итак, вы у нас остаетесь еще на месяц».
«Типун вам на язык». «Ну, недельки на две, очевидно. Получилось, что я как бы дал Людмиле Афанасьевне расписку все терпеть».
Шприц был наполнен разогретой жидкостью, и Зоя ускакала. Ей предстояла сегодня неловкость, и она не знала, как быть. Ведь надо было и Олегу делать новоназначенный укол. Он полагался в обычное, все терпящее место тела, но при тоне, который у них установился, укол стал невозможен. Рассыпалась вся игра. Терять эту игру и этот тон Зоя так же не хотела, как и Олег. А еще далеко им надо было прокатить колесо, чтоб укол стал снова возможен, уже как у людей близких. И, вернувшись к столу и готовя такой же укол Ахмаджану, Зоя спросила: «Ну, а вы уколом исправно поддаетесь, не брыкаетесь?»
Так спросить, да еще Костоглотова. Он только и ждал случая объясниться. «Вы знаете мои убеждения, Зоенька. Я всегда предпочитаю не делать, если и можно. Но с кем как получается. С Тургуном замечательно. Он все ищет, как бы ему в шахматы подучиться. Договорились. Мой выигрыш — нет укола, его выигрыш — укол. Но дело в том, что я и без ладьи с ним играю. А с Марией не поиграешь. Она подходит со шприцем, лицо деревянное. Я пытаюсь шутить, она: «Больной Костоглотов, обнажите место для укола». Она же слова лишнего, человеческого, никогда не скажет.
Она ненавидит вас.
Меня?
Ну, вообще вас, мужчин.
Ну, в основе это, может быть, из-за дела. Теперь новая сестра, с ней я тоже не умею договориться. А вернется Олимпиада, тем более уж она ни на йоточку не отступит.
— Вот и я так буду, — сказала Зоя, уравнивая 2 кубических сантиметра, но голос ее явно отпускал. И пошла колоть Ахмаджана. А Олег опять остался около столика. Была еще и вторая, более важная причина, по которой Зоя не хотела, чтобы Олегу эти уколы делались. Она с воскресенья думала, сказать ли ему об их смысле, потому что если вдруг проступит серьезным все то, о чем они в шутку перебрасываются, оно могло таким проступить. Если в этот раз все не кончится печальным собиранием разбросанных по комнате предметов одежды, а состоится что-то долгопрочное, и Зоя действительно решится быть пчелкой для него и решится поехать к нему в ссылку. В конце концов, он прав, разве знаешь, в какой глуши подстерегает тебе счастье? Так вот, в этом случае уколы, назначенные Олегу, касались уже не только его, но и ее. И она была против. «Ну, — сказала она весело, вернувшись с пустым шприцем, — вы, наконец, расхрабрились? Идите и обнажите место укола, больной Костоглотов. Я сейчас приду». Но он сидел и смотрел на нее совсем не глазами больного. Об уколах он и не думал, они уже договорились. Он смотрел на ее глаза, чуть выкоченные, просящиеся из глазниц.
«Пойдемте куда-нибудь, Зоя», — не выговорил, а проурчал он низко. Чем глуше становился его голос, тем звонче ее.
«Куда-нибудь?» —
— удивилась и засмеялась она. — В город?
— В врачебную комнату.
Она приняла в себя его неотступный взгляд и без игры сказала. — Ну нельзя же, Олег, много работы. Он как будто не понял.
— Пойдемте.
— Правильно, — вспомнила она. — Мне нужно наполнить кислородную подушку для... Она кивнула в сторону лестницы. Может быть, назвала и фамилию больного, он не слышал. — А у баллона кран туго отворачивается. Вы мне поможете, пойдемте. И она, следом он, спустились на один марш до площадки. Тот желтенький, с обвостревшим носом, несчастный, доедаемый раком легких, всегда ли такой маленький или съеженный теперь от болезни, такой плохой, что на обходах с ним уже не говорили, ни о чем его не расспрашивали, сидел в постели и часто вдыхал из подушки со слышимым хрипом в груди. Он и раньше был плох, но сегодня гораздо хуже, заметный для неопытного взгляда. Одну подушку он кончал, другая пустая лежала рядом. Он был так уже плох, что и не видел совсем людей, проходящих, подходящих. Они взяли от него пустую подушку и спускались дальше.
— Как вы его лечите?
— Никак. Случай иноперабельный, а рентген не помог.
— Грудной клетки вообще не вскрывает?
— В нашем городе еще нет.
— Так он умрет.
Она кивнула. И хотя в руках была подушка для него, чтобы он не задохнулся, они тут же забыли о нем, потому что интересное что-то вот-вот должно было произойти. Высокий баллон с кислородом стоял в отдельном запертом сейчас коридоре, в том коридоре около рентгеновских кабинетов, где когда-то Гангард впервые уложила промокшего умирающего Костоглотова. Этому когда-то еще не было 3 недель. И если не зажигать второй по коридору лампочки, а они и зажгли только первую, то угол за выступом стены, где стоял баллон, оказывался в полутьме. Зоя была ростом ниже баллона, а Олег выше. Она стала соединять вентиль подушки с вентилем баллона. Он стоял сзади и дышал ее волосами, выбросанными из-под шапочки. — Вот этот кран очень тугой, — пожаловалась она. Он положил пальцы на кран и сразу открыл его. Кислород стал переходить с легким шумом. И тогда, безо всякого предлога, рукой освободившейся от крана, Олег взял Зою за запястье руки, свободной от подушки. Она не вздрогнула, не удивилась. Она следила, как надувается подушка. Тогда он поскользил рукой, оглаживая, охватывая, от запястья выше к предлокотью, через локоть к плечу. Бесхитростная разведка, но необходимая и ему, и ей. Проверка слов, так ли были они все поняты? Да, так. Он еще челку ее трепанул 2 пальцами. Она не возмутилась, не отпрянула. Она следила за подушкой. И тогда, сильно охватив ее по заплечьям, и всю наклонив к себе, он, наконец, добрался до ее губ, столько ему смеявшихся и столько болтавших губ. И губы Зои встретили его не раздвинутыми, не расслабленными, а напряженными, встречными, готовыми. Это все выяснилось в один миг, потому что за минуту до того он еще не помнил, он забыл, что губы бывают разные, поцелуи бывают разные, и один совсем не стоит другого. Но, начавшись клевком, это теперь тянулось. Это был все один ухват, одно долгое слитие, которое никак нельзя было кончить, да незачем было кончать. Переминая и переминая губами, так можно было остаться навсегда. Но со временем, через 2 столетия, губы все же разорвались. И тут Олег в первый раз увидел Зою и сразу же услышал ее. — А почему ты глаза закрываешь, когда целуешься? — Разве у него были еще глаза? Он этого не знал. — Кого-нибудь другого хочешь вообразить? Он и не заметил, что закрывал. Как едва отдышавшись, ныряют снова, чтобы там, на дне, на самом донышке выловить залегшую жемчужину, они опять сошлись губами, но теперь он заметил, что закрыл глаза и сразу же открыл их, и увидел близко-близко, невероятно близко, наискос, 2 ее желто-карих глаза, показавшихся ему хищными. Одним глазом он видел один глаз, а другим — другой. Она целовалась все теми же уверенно напряженными, готовно напряженными губами, не выворачивая их, и еще чуть-чуть покачивалась, и смотрела, как бы выверяя по его глазам, что с ним делается после одной вечности, и после второй, и после третьей. Но вот глаза ее скосились куда-то в сторону, она резко оторвалась и вскрикнула: «Кран! Боже мой, кран!» Он выбросил руку на кран и быстро завернул, как подушка не разорвалась.
Вот что бывает от поцелуев.
Еще не уравняв дыхание, сорванным выдохом сказала Зоя. Челка ее была растрепана, шапочка сбилась. И хотя она была вполне права, они опять замкнулись ртами.
и что-то перетянуть хотели к себе один из другого. Коридор был со стекленными дверьми. Может быть, кому-нибудь из-за выступа и были видны поднятые локти, ну и шут с ним. А когда все-таки воздух опять перешел в легкие, Олег сказал, держа ее за затылок и рассматривая: «Золотончик. Так тебя зовут, Золотончик». Она повторила, играя губами: «Золотончик, пончик. Ничего, можно. Ты не испугалась, что я ссыльный преступник? Нет?» Она качала головой легкомысленно. «А что я старый?» «Какой ты старый? А что я больной?» Она ткнулась лбом ему в грудь и стояла так. Еще ближе, ближе к себе он ее притянул. Эти теплые эллиптические кронштейники, на которых так и неизвестно, могла ли улежать тяжелая линейка. И говорил: «Правда, ты поедешь в Уштерек? Мы женимся. Мы построим себе там домик». Это все и выглядело, как то устойчивое предложение, которого ей не хватало, которое было в ее натуре пчелки. Прижатая к нему и всем лоном, ощущая его, она всем лоном хотела угадать, он ли. Потянулась и локтем опять обняла его за шею. «Олежек, ты знаешь, в чем смысл этих уколов?»
«В чем?» — терся он щекой.
«Эти уколы, как тебе объяснить? Их научное название — гормонотерапия. Они применяются перекрестно. Женщинам вводят мужские гормоны, а мужчинам — женские. И считается, что так подавляют метастазирование, но прежде всего подавляются... Вообще, ты понимаешь?»
«Что? Нет, не совсем», — тревожно-отрывисто спрашивал переменившийся Олег. Теперь он держал ее за плечи уже иначе, как бы вытрясая из нее скорее истину. «Ты говори, говори!»
«Подавляются вообще половые способности, даже до появления перекрестных вторичных признаков. При больших дозах у женщины может начать расти борода, у мужчин — груди».
«Так подожди, что такое?» — проревел только сейчас, начиная понимать Олег. «Вот эти уколы, что делают мне, они что, все подавляют?»
«Но не все. Долгое время остается либидо».
«Что такое либидо?»
Она прямо смотрела ему в глаза и чуть потрепала за вихор. «Ну, то, что ты сейчас чувствуешь ко мне, желание».
«Желание остается, а возможности нет, так?» — допрашивал он ошеломленно.
«А возможности очень слабеют. Потом и желание тоже, понимаешь?»
Она провела пальцем по его шраму, погладила по выбритой сегодня щеке.
«Вот почему я не хочу, чтобы ты делал эти уколы».
«Здорово!» — опоминался и выпрямлялся он. — «Вот это здорово! Чуяло мое сердце! Ждал я от них подвоху, так и вышло!»
Ему хотелось ядрено обругать врачей за их самовольное распоряжение чужими жизнями. И вдруг он вспомнил светлое уверенное лицо Гангард. Вчера, когда с таким горячим дружелюбием она смотрела на него: «Очень важное для вашей жизни. Вам надо жизнь спасти!» Вот так Вега. Она хотела ему добра? И для этого обманом вела к такой участи.
«И ты такая будешь?» — скосился он на Зою.
«Да нет, за что ж на нее? Она понимала жизнь, как и он. Без этого зачем жизнь? Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту. Вот она стояла, и губы были, вот они. И пока эта самая либидо еще струилась в его ногах, в его пояснице, надо было спешить целоваться».
«А наоборот, ты мне что-нибудь можешь вколоть?»
«Меня тогда выгонят отсюда».
«А есть такие уколы?»
«Эти же самые, только не перекрестно».
«Слушай, Золотончик, пойдем куда-нибудь».
«Ну, мы ж уже пошли и пришли, и надо идти назад».
«Во врачебную комнату пойдем».
«Там санитарка, там ходят. Да не надо торопиться, Олежек, иначе у нас не будет завтра».
«Какое ж завтра, если завтра не будет либидо? Или наоборот? Спасибо. Либидо будет, да? Ну, придумай. Ну, пойдем куда-нибудь».
«Олежек, надо что-то оставить и наперед. Надо подушку нести».
«А правда, подушку нести. Сейчас понесем».
«Сейчас понесем».
«Понесем. Сейчас».
Они поднимались по лестнице, не держась за руки, но держась за подушку, надутую, как футбольный мяч. И толчки ходьбы одного и другой передавались через подушку. А было все равно, как за руки. А на площадке лестницы, над проходной койкой, мимо которой день и ночь сновали больные и здоровые, занятые своим,
Сидел в подушках и уже не кашлял, а бился головой о поднятые колени, головой с остатками благоприличного пробора, а колени — желтый, высохший, слабогрудый человек, и, может быть, свои колени он ощущал лбом, как круговую стену. Он был жив еще, но не было вокруг него живых. Может быть, именно сегодня он умирал. Брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный, на сочувствие. Может быть, подсев к его кровати, проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы. Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики дыхания, подушку смертника, которая для них была лишь повод уединиться и узнать поцелуи друг друга. Как привязанный поднимался Олег за Зоей по лестнице. Он не думал о смертнике за спиной, каким сам был полмесяца назад или будет через полгода, а думал об этой девушке, об этой женщине, об этой бабе и как уговорить ее уединиться. И еще одно совсем забытое, тем более неожиданное, поющее ощущение губ, намятых поцелуями до огрублости, до опухлости, передавалось молодым по всему его телу.